Меня очень тронула, братья и сестры, вот эта благодарность сестры, которой поставили опасный диагноз, и она благодарит за это Бога. Знаете, это подвиг веры, это такое ободрение для всей церкви, что действительно верующий принимает и страшные обстоятельства, как из Божьей руки. Пусть Господь поможет нам проявлять такую веру. Знаете, мы любим поощрять людей к поиску Бога. И именно поэтому на фронтальной стене Дома молитвы вы постоянно видите текст «Ищите Господа, пока можно найти Его». «Призывайте Его, пока Он близко». И мы призываем людей во что бы то ни стало выполнить это повеление Бога. Мы призываем «Ищите Бога, потому что это ваша нравственная обязанность». Несравненно большая обязанность, чем обязанность чтить отца и мать. Невозможно назвать человека порядочным, если он пренебрегает своими родителями и не обращает на них внимания. И еще более непорядочен тот, кто забывает Бога, кто не ищет Его. Мы говорим, ищите Бога, потому что нашедший Бога обретает спасение от ада и владычества сатаны. Бог предлагает ищущим Его заключить с Ним завет веры. С нашей стороны мы обещаем, Господи, я верю Тебе и всем Твоим обещаем, что Ты прощаешь грехи, что Ты будешь меня хранить в этой жизни, а Бог со своей стороны обещает нам, спасу. И вы знаете, я читал об одном преподавателе, который спился. У него жена тоже преподаватель, он биолог по образованию. И вот он мог найти себе работу только лишь дворник вот в том институте, в котором он когда-то преподавал. И однажды друг его, встретив, пригласил на евангельское собрание. Слушая проповедь Слова Божия, он покаялся, покаялась его жена. И вот директор этого института увидел, что жизнь дворника изменилась. И он его приглашает: «Слушай, а не мог бы ты научную работу продолжить?» Этот человек стал заниматься научной деятельностью, стал профессором, и он любил говорить: «Вы видели когда-нибудь, чтобы профессор становился алкоголиком?» «Да». «А вот чтобы алкоголик становился профессором?» «Да, мы приглашаем людей к Богу, чтобы они стали настоящими людьми. Мы говорим, ищите Бога, потому что нашедший Бога обретает жизнь с избытком. Он входит в семью детей Божьих. И в этой семье он учится исполнять свои христианские обязанности. Вот тот самый профессор, он поработал, сделал открытие, а потом думает, ну что я буду штаны протирать в своем кабинете? Пойду проповедовать. Вышел на пенсию с своей женой, отправились в Алтайский край, чтобы нести спасение людям. И мы заверяем людей, что Бог обязательно откроет себя тем, кто Его ищет, ибо Он Бог любви. Его свойство – не отказать ни одному ищущему человеку. Братья и сестры, вот в этих наших призывах стопроцентная правда или нет? Да. И все же, как бы это дико не прозвучало для кого-то, и все-таки некоторым ищущим Христа не удастся Его найти. И не потому, что они не могли установить с Ним контакты, а потому что этого Христос не захотел. Не спешите предавать меня анафеме. При всей своей любви и деликатности Христос не открывается одной породе людей. Почему? Ответ мы найдем в Евангелии от Луки в 9 главе. Евангелие от Луки, 9 глава, мы будем читать с вами с 7 по 9 стихи. «Услышав Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал видеть его». Этот текст ясно показывает, что был по крайней мере один человек, который очень хотел увидеть Иисуса Христа. Человек очень высокопоставленный, Ирод, царь. И однако же Христос вовсе не искал Ирода и не поспешил открыться ему. Христос отверг фантастическую возможность облегчить свое служение на земле. Его искал царь. И если бы Христос стал под царское покровительство, разве не смог бы Ирод заставить фарисеев и книжников уважать честь и достоинство Иисуса и его апостолов? А если бы еще Ирод покаялся, подумайте, какое влияние было бы на всю страну. Наступило бы время необыкновенной свободы, и тысячи людей последовали бы примеру царя. Разве Библия не рассказывает о подобных случаях, когда цари обращались к Богу, и в стране наступало время духовной реформации, духовного пробуждения? Однако вот эти выгоды заманчивые нисколько не подвигнули Иисуса Христа пойти к Ироду навстречу. И для этого у него было как минимум три важных причины. И эти причины очень поучительны для нас, для каждого из нас. Не только для тех, кто еще не стал членом церкви, но и для членов церкви. Христос не открывается тем, это первая причина, кто хочет использовать его для своих целей. Именно ради этого искал Ирод встречи с нашим Спасителем. Вы знаете, что за человек был Ирод? Он был сыном Ирода Великого, человека хорошего управленца, потому что Ирод Великий, он великолепно отреставрировал Иерусалимский храм, сделав его одним из семи чудес света. Но его же отец был очень кровожадным, очень жестоким диктатором. Именно он, Ирод Великий, повелел умертвить младенцев во время рождения нашего Спасителя, младенцев в Вифлееме. Он убил еще и свою жену, и двух сыновей. И чтобы не умереть неоплаканным, он приказал в момент его смерти умертвить самых знаменитых людей в городе Иерусалиме. И, конечно, яблоко от яблони недалеко укатилось. Один из сыновей Ирода, Ирод Антипа, именно о нем идет речь в этом тексте, он стал правителем Галилеи. Дело в том, что после смерти Ирода его завещание вступило в силу, и вся Палестина была поделена на четыре части. Так вот, четвертую часть взял себе Ирод Антипа. Именно он пожелал увидеть Иисуса Христа. Христос к нему не пошел. Христос в другом тексте Писания назвал его лисицей из-за того, что у Ирода было постоянное стремление из всего извлекать выгоду. Чтобы ему было хорошо, он отбил у своего брата Филиппа жену Иродиаду и женился на ней. Филипп проживал в Риме как частное лицо, и вот когда Ирод был в Риме на поклоне у императора, он как раз эту Иродиаду себе присмотрел. И вот чтобы ему было хорошо, чтобы не было с женой конфликтов из-за этого брака, из-за того, что Иоанн Креститель всенародно обличал царя за этот грех, вот чтобы ему было хорошо, он взял Иоанна и упрятал в темницу. Вот там и проповедуй. Чтобы ему было хорошо, он часто призывал Иоанна Крестителя и беседовал с ним, потому что Иоанн, как Божий человек, давал очень много полезных советов. Евангелист Марк замечает: «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Таким образом, вы видите, Ирод стремился из всего извлечь выгоду. Из отношений с женой, из отношений с Иоанном Крестителем. И, конечно же, он не был дурнем, чтобы упустить выгоду от Иисуса Христа. Он понял, он знал, что его рейтинг в народе очень-очень низкий. Люди ненавидели его за то, что он обезглавил Иоанна Крестителя, а Иоанна все почитали за Божьего пророка. И Ирод понял, что если только он устроит встречу с Христом, эту встречу хорошо пропиарит, ну, тогда в народе скажут, уж если Христос пришел к Ироду, так значит, Ирод уж и не такой злодей, как мы думаем. Уж если Христос его почтил, наверное, нам нужно изменить о нем мнение. Вот эту выгоду, скорее всего, имел в виду Ирод, когда хотел свидеться с Иисусом Христом. И вы знаете, все-таки встреча-то наступила, но не потому, что Христос этого захотел, потому что Пилат послал Иисуса к Ироду. И вот из этой встречи Ирод извлек выгоду. Знаете какую, нет? А? С Пилатом помирился. Вот такой был этот человек. Но Христос никогда не заигрывал с властью. Он знал, что политический Олимп – это очень грязное место. Оно не для святой и чистой души. Вот сравните две цитаты. Одна принадлежит ученому 19 века, а другая – политику 20 века. И подумайте, есть ли какая-то разница между изречениями людей 19-20 века и состоянием дел в 20 веке. Пьер Буаст писал, французский ученый, «Если насилие – это правая рука политики, хитрость – ее левая рука. Политика переодевает ложь в истину и истину в ложь». А вот еще президент Рейган. «Есть две самых древних профессии. Вторая – политика. Ее сходство с первой не вызывает сомнений». Вы видите, есть разница только в том, что вот последнее заявление Рейгана, оно более хлесткое. Он сравнивал профессию политика с проституцией. Это говорит политик. Христос знал, что много грязи в этой области, и он никогда не пытался склонить власть на свою сторону. Он признавал, что всякая власть, в том числе и плохая власть, это власть, допущенная Богом. И эта власть будет отвечать перед Богом за все, что она делает на этом свете. Власти всегда стремятся использовать все для своей цели. Хитрость – это оружие политиков. Лавирование – это их оружие. Мы должны молиться за власть. Но не возлагать надежды, что власть сама по себе может исправить положение дел. Во власти такие же грешные люди, с изъянами, с пороками, как и многие из нас. Мне один брат сказал, вот интересную вещь, власти Самары миллионы рублей хотят выделить, чтобы построить питомник для бродячих собак. Ну, может быть, и неплохо, нужно это делать, потому что их стаи бегают по ночам по городу. Но я вот о чем подумал. Власти миллионы рублей найдут для бездомных собак. Но когда мы просим о том, верните нам дом молитвы, ответ – нет средств. Для собак найдутся средства, для церкви не найдутся. Поэтому мы не возлагаем больших надежд на людей, мы надеемся на Бога. И вы знаете, Господь отказал Ироду встречи. Он не позволил, чтобы кто-нибудь, в том числе и царь, им манипулировал. И он предоставил Ироду возможность запутаться в грехах, которые царь любил. Я должен сказать, что Христос и сегодня тот же самый. Он не откроется тому человеку, который хочет использовать Бога ради своих корыстных целей, кто не хочет установить с Ним личных отношений, кто не хочет покориться Ему как Богу и стать человеком вот этого 115-го псалма «Я раб твой, я сын рабы твоей». А кто хочет, знаете, управлять Богом? В Писании очень много примеров того, как люди пытались управлять Богом. Израиль не захотел завоевать землю обетованную, и тогда Бог сказал, вот за то, что вы ропщите и противитесь мне, вы не войдете в землю, 40 лет будете блуждать по этой пустыне. Вот народ забеспокоился. Ужасная перспектива. 40 лет блуждать, они были уже в двух шагах от этой обетованной земли, и вдруг Что же они делают? После того, как Бог произнес этот суровый приговор, они собираются, оттачивают свои мечи, копья нет, мы пойдем воевать. Моисей говорит, не будет Господь с вами, нет, мы пойдем воевать. Они думали, что они смогут управлять Богом. Не вышло. Потерпели жесточайшее поражение. И на 40 лет отправились блуждать в пустыне, пока это поколение работников не умерло. Есть еще такие описания попыток манипулировать Богом. Вот непослушный Адония, который жил, противясь Господу. И вот он приступил повеление царя. И для того, чтобы быть помилован, он бежит в храм и цепляется за рога жертвенника и думает, что Бог его сохранит жизнь, раз он в храм прибежал, раз он за эти рога ухватился. Ничего, не помогло. Вы помните, лжепророки тоже манипулировали, пытались манипулировать Богом. Они хотели быть популярными в народе, и поэтому возвещали от имени Бога ложное пророчество, что не придет, допустим, царь Вавилонский, не завоюет Иерусалим, не бойтесь, все будет у вас хорошо. Симон Волф тоже пытался манипулировать Богом, когда принес деньги апостолам и сказал, вот вам деньги, а вы мне дайте власть низводить Святого Духа на того, на кого я захочу. И Петр сказал, что ты находишься в узах неправды, в горечи. Он его очень жестко обличил. Дорогие друзья, Христос не позволит, чтобы мы им манипулировали. Давайте подумаем вот о чем. Действительно ли мы смиряемся пред Богом? Действительно ли мы предстоим, как вот люди, которые ожидают от Него повелений, но не дают Богу этих повелений? Прекрасная песня, которую мы, правда, не поем, но она выражает эту вот нашу проблему. «Дух Святой, Тобой как силой я стремился обладать, сердце жаждало, просило, как подарка благодать. Но моленья были тщетны, я, как прежде, беден был. И тогда, как друг заветный, Ты со мной заговорил. Я един с Отцом и Сыном, я Твоей души Творец. Кто же будет властелином, я или Ты, земной гордец? Пробудись в раскаянии, смирясь, молись опять, чтоб Твой Царь, придя в сиянье, мог Тобою обладать. И в груди зажегся пламень, пал я с трепетом дыша, и растаял в сердце камень, и молилась душа. Я всего себя всецело, Дух предвечный отдаю, будь Царем души и тела, утверди в них власть Твою. И Дух вечный в те мгновения светлый лик мне свой явил. И Он снял венок мучений, радость в сердце мне вселил. И с тех пор Он помогает мне, как друг, в беде земной. И в печали подкрепляет, как утешитель благой. Как учитель наставляет Он на истину меня, как хранитель избавляет от греховного огня. Если враг мой наступает, Он приходит в тот же миг, силой Дух мой исполняет для побед Его святых». Видите, какая разница была? Не будет Бог нашим слугой. Мы должны стать Его слугой. И как только Бог увидит, что ты смиряешь себя, что подобно этому автору стихотворения, ты себя отдаешь Богу и говоришь, властвуй надо мной, Бог придет к тебе. Если бы Ирод сказал, Господь Иисус, отдаю свой престол, смиряюсь и хочу быть одним из наименьших твоих слуг, поверьте, никогда Христос не отказал бы ему в этой встрече. Но тот думал использовать Христа. Христос не открывается тем, кто не принимает обличений. Царь Ирод унаследовал от отца не только гены, но и недобрые наклонности. И он сделал много ошибок. И среди вот этих многочисленных ошибок было две страшнейшие. То, что он женился на жене своего брата, он не имел права это делать, это было запрещено Божьим законом. И вторая ошибка, что он убил невиновного пророка из-за прихоти приемной дочери и своей негодной жены. И Бог видел это, и Бог не молчал. Посмотрите, Бог обличал Ирода через праведного человека, через Иоанна. Первосвященники и книжники как воды в рот набрали. Они боялись что-нибудь сказать царю. Они знали, что они при этом расстанутся и с жизнью, и с должностью. Однако Иоанн Креститель не смолчал. Он прямо сказал царю: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Это обличение было личным. Это обличение было конкретным. Иоанн не говорил намеками, краснея от стыда и выдавливая из себя, ну, примерно следующее: «Ну, царь, по-моему, ты немножко здесь переборщил. Ну, нет ли у тебя желания немножко исправиться? Ну, если нет, ну, тогда подождем, ничего». Знаете, Бог через Иоанна конкретно обличал этого царя: «Ты не должен иметь жену брата своего». Однако царь не прислушался к этому обличению. Он больше прислушивался голосу своей плоти, своего разума, голосу своей сожительницы Иродиады, но не голосу пророка. И вот эти иные голоса имели больше на него влияние, чем обличающее слово пророка Иоанна. Бог обличал Ирода также через Библию. Вы знаете, что Иоанн не возвещал Ироду каких-то своих идей относительно его женитьбы. Все, что делал Иоанн, он говорил: «Царь, написано в Библии. Библия говорит, чтобы ты переписал собственноручно вот это пятикнижье Моисея. Библия говорит, чтобы ты прочитал это и читал всю свою жизнь. И вот в этой Библии, которую ты должен был переписать, но этого не сделал. И вот в этой Библии, которую ты должен читать, но ты этого не делаешь, там записано, что такой брак является мерзостью в очах Божьих. Освободись от мерзости». Но, к сожалению, Ирод не послушал Писания. Нельзя пренебрегать Библией. Апостол Павел говорит: «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Если мы пренебрегаем голосом проповедников, если мы пренебрегаем голосом Писания, нам нет никакого извинения в грехе, и такому человеку никогда не откроется благословенный Господь Иисус Христос, никогда не сделает его полезным, никогда не приобщит его к своему естеству, никогда не откроет для него двери вечной жизни. Бог обличал Ирода через совесть. Мы прочли с вами, что когда слух о чудесах Христа достиг царя, он встревожился. От чего же он встревожился? А дело в том, что в его памяти всплыло совершенное им убийство великого пророка. И совесть вновь напомнила ему о совершенном грехе. Дорогие друзья, совесть есть у всех людей. Хотя совесть без Духа Святого, говорил епископ Райл, это слепой проводник, и она не может никого спасти, не может привести ко Христу, но она может сжечь и растоптать своим каблуком. Она есть у каждого, обвиняющая или извиняющая. Писание и опыт доказывают это. Что же сделал Ирод с своей совестью? Он ее отключил. И результат был очень печальный. Но не только через пророка, через Библию, через совесть обличал Господь Ирода. Бог обличал Ирода через несчастье. Вы знаете, когда Ирод оформил этот развод, а его первой женой была дочь царя Ареты, то вот оскорбленный отец первой жены собрал армию и отправился на Иерусалим войною. Он решил уничтожить Ирода и его жену, и все его семейство. И вот состоялась, знаете, очень жаркая битва. Ирод потерпел поражение. Если бы только не римляне, которые вступились, Ироду не сносить было бы головы. И мы видим, что Ирод пренебрег всеми обличениями, которые давал ему Бог. Он своими руками вырыл себе могилу. И здесь очень важный урок для нас, друзья. Сердце наше способно ожесточаться, если мы пренебрегаем обличениями. Послушайте, что говорит Писание. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Не ожесточите сердец ваших. Возможно, кто-то из нас жалуется на духовную засуху в жизни, что Дух Господень не является вам. А подумайте, как обстоит дело с вашим отношением к обличению. Писание говорит, что есть два рода отношений к обличению. Первое – мудрое отношение, как мы читаем здесь. «Кто внимает обличением, тот благоразумен» – притча 15.15. «Слушайся совета, принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым» – притча 19.20. «Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых». «Наказание Господне не отвергай, не тяготись обличениями Его». Вот это правильное отношение. Но есть и неверное. «Отвергающий обличение блуждает». Можно отвергать обличение. Притча 12.1. «А кто ненавидит обличение, тот невежда. Отвергающий наставление не радеет о своей душе». Притча 29.1. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Как мы относимся к обличению? Давид молился в 140-м псалме о том, он молился, братья и сестры, «пусть обличает меня праведник». Он просил Бога, «пошли мне человека, праведного человека, который показал бы мне мои пороки». Молимся ли мы о том же? Просим ли мы Бога, «обличай меня через Твое Слово». Обличай меня, я иду сегодня на служение, дорогой Господь. Если Ты меня будешь обличать, дай мне принять это обличение. Дай мне сделать это обличение поводом для моей молитвы. И тот, кто не хочет быть обличаемым, тот безумец, и хочу снова повторить, он роет могилу себе своими руками. Такому Христос не откроется. И давайте подумаем, как мы, жаждем ли мы этих божественных обличений? Или нам лучше только вот такое спокойное, утешительное, радостное слово и более ничего? Последний Христос не открывается тем, кто медлит с покаянием. Знаете, правильное обличение требует правильного отклика. Однако, вот со стороны Ирода такого отклика не последовало. Он прекрасно знал, что виновен во многих грехах, но не проявил никакого сокрушения, никакого сожаления ни в одном из них. Он с удовольствием слушал самого великого проповедника и пророка. Христос сказал, не было больше пророков, чем Иоанн Креститель, однако же так и не принял решение начать новую жизнь. Он не сказал, зачем я искал во всем выгоды. Он не сказал, зачем я отбил жену у брата моего. Он не сказал, зачем я пренебрегал Словом Божьим. Он не сказал, зачем я посадил в тюрьму невинного человека. Он не сказал, зачем я злоупотреблял алкоголем, когда на той вечеринке напился, и у меня уже голова не соображала, что я говорил, и поклялся отдать полцарства, исполнить всякое желание. Это желание было представлено в виде убийства Иоанна Пророка. Зачем я злоупотреблял алкоголем? Зачем я был таким тщеславным, что не покаялся перед людьми и не сказал, я глупец, я не смогу Иоанна казнить, чтобы его другие не осудили? Он дал такое указание. Это тщеславие. Он не сказал, зачем я любил танцы, этот грех меня ввел в это заблуждение. Он не сказал, я запутался, и как оставить грехи? Ничего не было сказано им. Ефрем Сирин, подвижник христианский, говорил, если, услаждаясь грехом, будешь коснеть в нем, то покаяние отвратится от тебя, потому что ты знал, как оно хорошо, и предпочел ему грех. Дорогие друзья, если мы серьезно относимся к Божьим обличениям, то второй шаг после этих обличений должен быть шагом покаяния. И покаяние рождается от веры в праведного воздаятеля. Оно возбуждается страхом неминуемого суда Божия, заслуженных мук. А многие люди, к сожалению, медлят своим покаянием. Что они делают? Они говорят: я еще успею. В следующее воскресенье наступит, я буду каяться. Или говорят: я пойду на пенсию, тогда я займусь вопросами веры. А некоторые еще вот на какую уловку пускаются, чтобы только им отдалить время покаяния. Они говорят: вот когда я достаточно нагрешу, тогда буду каяться, чтобы за 7 бед дать один ответ. Какая глупость. Некоторые говорят: я еще не созрел для покаяния. Подумайте, что у вас мало грехов? Сколько еще нужно зреть для покаяния? Писание говорит, что сердце человека от юности испорчено. Уже подросток является созревшим для покаяния человеком, а вы почти жизнь прожили. И вы говорите: я еще не созрел. Да мне кажется, уже перезрели. Некоторые откладывают покаяние, говоря: боюсь, что я не устаю. Я покаюсь и опять начну грешить. Ты выполни волю Божию. Ты выполни, что Бог от тебя требует. А не рассуждай, что ты не устоишь. Некоторые говорят: каяться нужно очень основательно. Вот когда я все узнаю, все пойму, тогда я буду каяться. Дорогой друг, эти уловки, наверное, они были уловками Ирода. Разве в тебе нечем каяться? Разве ты любишь Бога всем своим сердцем? Разве ты готов за Бога отдать свою жизнь? Конечно, нет. Это уже причина для покаяния. Разве ты любишь ближнего, как самого себя? Опять-таки нет. Это уже является причиной для твоего покаяния. Разве ты достойно чтишь день Господний? Разве ты как должно почитаешь отца и мать? Разве ты не убиваешь кого-то словом или ненавистью? А разве прелюбодейные похотливые мысли не лелеял ты в своем сердце? Или, может быть, ты смотрел на экран телевизора или компьютера, на то, что тебе не следует смотреть? А разве ты никогда не присваивал что-нибудь чужого? Разве никогда не обманывал? Разве ты не оставил первую любовь ко Христу? Разве ты не изменял Христу? Как долго ты будешь медлить с покаянием? И человек, который медлит с покаянием, он не дождется, когда Христос откроется ему. Писание говорит, что мы должны использовать возможность, которую нам Бог дает для покаяния. А Бог говорит: ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Придите с искренним покаянием в ваших грехах и не медлите на этом грешном пути. Да благословит вас Бог сегодня принять правильное решение. И поверьте, как только вы захотите смирить себя пред Богом, как только вы ухо свое сделаете внимательным к божественным обличениям, как только вы захотите совершить покаяние пред Богом в ваших грехах, тут же рядом с вами окажется Господь Иисус Христос. Именно на этих условиях Он будет близок к твоей душе. На другие условия Он не согласится. Да поможет Господь сегодня нераскаянным раскаяться, обновить наше посвящение Господу, да прославится Его имя во всем. Аминь. Господь великий, мы склонились перед лицом Твоим. Мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты пришел взыскать и спасти погибшее, тех, кто сознает себя великими грешниками. Господи, мы сознаем нашу вину пред лицом Твоим. Мы сознаем, что пытались управлять Тобою. Мы сознаем, что неоднократно мы стремились исполнять нашу собственную волю, наши собственные желания. Мы сознаем, что мы пренебрегали многими Твоими обличениями. Мы сознаем, Господи, что своевременно и достаточно глубоко не раскаивались в наших грехах. Прости нас по великой милости Твоей. Господь, измени наши души так, чтобы мы захотели бы смириться перед Тобой и служить Тебе, так, как Тебе служил Иоанн Креститель. Угождать Тебе так, как угождал он. Господь, мы хотели бы покориться Тебе, чтобы Твое благословение, Твои милости, которые Ты даешь покоряющимся Тебе, стали бы нашим достоянием. Избавь нас от этой порочной бедности. Помоги нам, мы просим, ради Иисуса Христа. Аминь.